Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и, как обычно, в начале нашего эфира, пока часть наших зрителей еще только переключается на нас, переходит от других трансляций к нашей трансляции, напомню, что если вы пришли к нам, ставьте лайк. Это обязательно. Это не только признак хорошего вкуса, но и поддержка нашей трансляции. Конечно, пишите комментарии в чате и задавайте свои вопросы через суперчат, а я задам их нашему сегодняшнему гостю. Еще напомню вам про Patreon. Там можно становиться патроном нашей программы «Честное слово». Об этом расскажу чуть позже. Ну и также напомню, что, конечно, не сдерживайте себя, если хотите стать спонсорами нашего канала на YouTube. Прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Совсем недавно CNN со ссылкой на источник украинской разведки, плюс учитывая собственные расчеты, заявила следующее. Удары по российским НПЗ, удары дронами, могут разрушить российскую экономику гораздо сильнее, чем все возможные санкции. Неужели атаки дронов – это тот самый геймчейнджер в этой войне?
Ну, я думаю, что не непосредственно, вот прямо сейчас, вот, мгновенно такое может произойти. Но вот эти атаки, они имеют очень долгосрочные последствия. Как-то возместить недостаток топлива, то есть бензина, дизтоплива, это главное, чем, на что влияют вот эти вот перерывы в поставках. Это для нынешнего российского руководства не слишком большая проблема, потому что ну, не все заводы выведены из строя. Еще очень много мощностей осталось. Второе, есть приоритеты. Приоритет – это снабжение войск. Вот там никто ничего останавливать не собирается, и в войска будет поступать топливо для техники без всяких перебоев за счет других каких-то потребностей. Второй приоритет, ну, как бы во второй очереди – это снабжение внутреннего рынка. Это снабжение ну, посевной страды, например. Это снабжение АЗС для того, чтобы население не слишком страдало. Уже ведь есть ну, исторический опыт. Я напомню, что несколько лет назад могли начаться серьезные социальные волнения, потрясения на Дальнем Востоке, когда взлетели цены и начались перебои с поставками топлива, и туда пришлось перебрасывать росгвардейцев из других регионов, чтобы на всякий случай вдруг потребуется усмирять. И тогда даже пропустили одно повышение акцизов в том году. Обычно два раза в год повышаются акцизы на топливо, чтобы только вот успокоить это все. И для того, чтобы успокоить население, я думаю, что снабжение не будет прекращаться. А экспорт, да, вот с экспортом будут перебои. Потому что мы уже видим, что с начала марта в России на 3 месяца введет запрет на экспорт бензина, чтобы хватило для внутреннего рынка. А дальше я не исключаю, что если будут перебои в производстве дизельного топлива в России, хотя трудно себе представить, очень много его в России производят, то не исключено, что придется сократить его экспорт. Для нефтяных компаний это ну, даже хорошо, потому что так они вынуждены с правительством торговаться из-за того, чтобы получить какую-то компенсацию для работы на внутреннем рынке. Работа на внутреннем рынке, то есть переработка вот этой нефти и продажа на АЗС, она невыгодна, если бы это все было вот по дорыночных условиях. И поэтому правительство частично компенсирует компаниям вот эти потери за счет так называемого демпферного механизма. То есть берет из государственного бюджета, то есть от всех россиян, берет какие-то денежки и компенсирует нефтяным компаниям цены на АЗС, вот субсидирует эти цены. А чтобы не связываться с правительством, нефтяные компании будут просто побольше сырой нефти отправлять на экспорт, вместо того, чтобы отправлять туда нефтепродукты. Вот ситуация пока такая. Но вывод из строя очень важных единиц оборудования, не просто единиц, а узлов и даже больших установок оборудования на российских нефтеперерабатывающих заводах, это удар по будущему, потому что восстановить это быстро никак не получится. Там есть и иностранные технологии, не слишком много, я сразу скажу, но в России сейчас значительно утрачены компетенции в изготовлении крупных узлов для таких нефтеперерабатывающих заводов. Ну, например, какая-нибудь установка каталитического крекинга, как раз одна из таких установок вышла из строя на Кстопском заводе «Лукойла» в Нижегородской области. Вот чтобы ее заказать в Китае, привезти, смонтировать, нужно 2 года. То есть вот такие повреждения, такие потери нефтеперерабатывающей отрасли могут привести к тому, что в России резко сократится производство не только топлива, а сырья для нефтехимической промышленности. То есть полиэтилена, полипропилен и много еще чего, что нужно строительной отрасли, бытовому потреблению и так далее. То есть на будущее выход из строя вот этой значительной части этой отрасли может серьезно повлиять на экономический потенциал страны.
Ну вот, кстати, другое издание, Reuters, пишет в свою очередь о том, что американские санкции, вообще санкции, которые наложены на Россию, они как раз мешают в том смысле, что из-за невозможности получать оборудование, запчасти, комплектующие, Россия не в состоянии восстанавливать разрушенные в результате атак дронами как раз НПЗ или какие-то фрагменты. Какое оборудование, кстати, больше всего страдает в результате таких атак?
Это компрессорное оборудование, насосное оборудование, которое трудно возместить. Ну, чтобы в России построить вот какой-то такой компрессор или насос, нужно много чего иностранного привозить. Либо целиком эту единицу, либо какие-то детали. А это сейчас достать очень-очень трудно. Да, могут помочь китайцы. Ну, во-первых, оборудование, как правило, которое поставляют китайцы, между ремонтами очень короткие сроки, надежность там сильно страдает. А потом китайцы тоже сейчас капризничают. Они не всегда готовы поставлять что-то в Россию, опасаясь санкций. Потому что партнер Соединенные Штаты Америки гораздо выгоднее, чем партнер Россия и по объемам, и по твердости валюты. Поэтому китайцы не спешат помогать России вот в технологических таких делах. Да, помогает, например, Иран. Чем помогает Иран? Для нефтехимического производства, да и для производства на нефтеперерабатывающих заводах нужны катализаторы, химические катализаторы. А в России их не хватает. Вот они мало производят в России, некоторые типы вообще не производят. А в Иране есть. Вот иранцы помогают отчасти этими катализаторами для России. Но полностью, вот чтобы заработала какая-нибудь установка, выведенная из строя, ну, можно сделать ее более примитивной какой-то. Ну, вот как писали уже тоже в газете, в сети эксперты нефтегазовые, ну, заплатки поставят там какие-то, и все будет работать как прежде. Нет, вот это вот не получится. Очень сложное оборудование. Мы видим, насколько современные нефтеперерабатывающие заводы отличаются от тех, которые были в 50-х годах еще построены. Это совершенно все разное. Вот тогда и без иностранных технологий обходились. Ну что, сварить большую-большую бандуру, такую ректификационную колонну поставить с такими блюдцами внутри. Ну, можно, в принципе, это в России без всяких обращение к иностранной технологии. А сейчас этого уже нельзя сделать. Нужны какие-то приемы, нужен опыт иностранных компаний. А этого все меньше и меньше. А у нас специалисты, ну, во-первых, часть специалистов просто уехали. А часть специалистов, они боятся работать с иностранцами, поскольку как только они начнут работать с заграничными коллегами, их обвинят в предательстве Родины, посадят куда-нибудь или еще что-нибудь нехорошее сделают. Но обстановка такая. Россия отгораживается от всего остального мира, в том числе и по линии научно-технического прогресса, технологий, оборудования, знаний, ну и многого чего еще.
Ранее вы расставили приоритеты по снабжению в случае, если действительно возникнет дефицит бензина, и если первая очередь – это армия, вторая – это аграрии, третья – это, соответственно, розничные продавцы, то в таком случае как будет регулироваться то самое снабжение? Будут какие-то квоты или еще что-то?
Нет, пока о квотах никто не говорит. Проходят, ну, первое, прошли точные уже сообщения, что часть топлива в России будет поставляться с белорусских заводов, там два нефтеперерабатывающих завода, современные, хорошо оборудованные, в Новополоцке, в Мозыре. И прошли сообщения, что из Казахстана могут идти закупки топлива. Но потом это опровергли. Вот Министерство энергетики Казахстана сказало, что пока в Казахстан за этим не обращались. Хотя вполне возможно, что что-то такое начнется. Если будут перебои, ну ведь география какая. Мы видим, что страдают сейчас нефтеперерабатывающие заводы от атак дроновых, которые находятся вблизи от Украины и, ну, в европейской части России. Но не страдают, естественно, где-нибудь Омский завод, Ангарский нефтехимический комбинат, дальневосточные заводы, они не страдают. И в конце концов может получиться так, что топливо для снабжения европейской части России придется доставлять по железной дороге в цистернах откуда-то из Омска или из Перми, куда не долетают дроны.
Ну да, на самом деле с Казахстаном интересно получается. Там действительно у Казахстана запросили 100 тысяч метрических тонн бензина на случай дефицита. Но проблема в том, что буквально незадолго до этого депутат, генерал-депутат Гурулев открыто заявлял в голосовых сообщениях о том, что он видит казахский след в атаках дронами на Татарстан, соответственно, в Елабуге, когда прилетели дроны. А еще незадолго до этого, там все буквально на одной неделе, другой депутат Андрей Луговой выпустил на своем YouTube-канале целый, в кавычках, документальный фильм о том, что на самом деле в случае с казахами есть некий английский след. Ну, у него фиксация на англосаксов, и вот он увидел, что они теперь управляют и Казахстаном. Поэтому есть, конечно, большие сомнения, что Казахстан примет это как должное. Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете в целом какие-то изменения в розничных ценах на бензозаправках? По-прежнему ли их удерживают физически, как это было до переназначения Путина?
Ну, розничные цены удерживают. Потому что, ну, представьте себе, зимний дизель, который на бирже стоит за тонну где-то 75 сейчас тысяч рублей, а ну кто у вас за 70 рублей литр будет покупать дизель на заправке? Поэтому, конечно, приходится это компенсировать государству из государственного бюджета. Но цены все равно будут расти, потому что, ну, куда деться? Есть и перебои, они уже начались. Есть, ну, вот объективные обстоятельства, когда цена на бирже для владельцев автозаправочных сетей, не связанных с крупными интегрированными вертикально компаниями. Вот у крупной компании, у нее есть экспорт, которым она прибылями, там, она доходами может компенсировать потери на внутреннем рынке. А владелец автозаправочной станции, который покупает это либо на заводе, либо с биржи, топливо, то он ничем компенсировать не может. Вот ему приходится каким-то образом выкручиваться и в конце концов повышать цены. Да, цены повышаются, я думаю, будут повышаться и дальше. Или придется объявлять о банкротстве владельцам таких независимых сетей заправок.
А что все это время происходило с оптовыми ценами, если розничные удерживались?
Оптовые цены росли, а нефтяные компании по-прежнему, ну, как бы обращались в правительство с тем, чтобы, ребята, у вас есть компенсационный вот этот демпферный механизм, давайте нам деньги, компенсируйте невыгодную для нас работу на внутреннем рынке. В прошлом году вдруг попытались, но денег не хватает на финансирование войны, давайте-ка мы вот вдвое урежем эту компенсацию демпферную. И начались перебои. Помните, было такое? Перебои начались, и нефтяные компании срочно стали свои заводы ставить на внеплановые ремонты, профилактическое обслуживание, и бог знает еще что, только лишь бы не работать на внутреннем рынке. Отменили это идиотское постановление, которое должно было урезать наполовину компенсацию нефтяникам. Но все вернулось на прежние рельсы. Но компенсации, я думаю, все равно недостаточно, и цены будут расти.
А чего тогда растут мировые цены на нефть? Я все-таки видела данные о том, что нефть марки Brent сейчас стоит дороже $90 за баррель, и что с начала этого года она выросла уже на 13%.
Да, вот уже, по-моему, вчера где-то 92 было, но нет, вчера на 1.5% нефть просела, мировые цены. Сегодня вроде опять как-то стабилизировалось, но те, кто пытается искать здесь причину, как атаки украинских дронов на российские заводы, ну, я думаю, это неверно. Все-таки главная причина, она в переоценке возможностей спроса. Вот когда эксперты стали сейчас говорить, что в Китае возможно, не будет такого экономического спада, который предсказывали, и, возможно, Китаю потребуется больше энергоносителей, вот тогда цены стали подрастать, потому что они регулируются сейчас чем? И спросом, и потреблением. С точки зрения спроса и предложения. С точки зрения предложения, по-прежнему Саудовская Аравия, ну, еще пару ее союзников, они придерживают добычу. Если бы вот не сдерживали добычу, а выбрасывали всю нефть, которую они добывают, на, ну вот полностью использовали бы свой добычной потенциал, все страны внутри так называемого ОПЕК+, то вот я недавно слушал замечательное было интервью, беседовали два российских эксперта, и Алексей Белогорьев, который очень хороший эксперт по нефтяной экономике, он сказал, что в этом случае цена была бы где-то $40-50 за баррель. А поскольку сдерживается добыча, то вот она сейчас на таких высоких уровнях, вот она так подрастает.
Ну а может ли Brent стоить, например, $100 за баррель, и если да, то что это будет означать для всего мира, как это скажется?
Нет, может, конечно, но вы знаете, вот в мировых нефтяных ценах есть такой коридор, так называемый. Он каждый раз, в каждый период он совершенно разный, но если цены на нефть слишком сильно повысятся, ну, за пределами $100-120, то это будет означать падение спроса на нефть, и потребители будут переходить на другие энергоносители, на тот же уголь снова активизируют для нужд генерации электроэнергии. На газ больше будут напирать, потому что газ сейчас очень дешев. И это будет удар по тем, кто эту нефть предлагает на продажу. Если очень сильно упадут цены на нефть, то это будет страшный удар по странам, которые добывают нефть, и они не смогут выдержать свои бюджеты, рассчитанные на высокие. Вот где-то вот такой коридор есть, и в этом коридоре цены сейчас находятся. Я думаю, что выше 120 это уже смысла никакого нет. Я смотрю, какие были цены ровно 4 года тому назад, в 2020 году. Бабах, я гляжу, российская нефть Brent отгружалась из Новороссийска где-то 18 с лишним долларов за баррель. Вот были такие цены. Поэтому, ну, колебания, конечно, возможные. Но вот коридор этот есть. И на спасение этого коридора будут направлены какие-то усилия. Опять не исключено, так же, как было 4 года назад, в 2020 году, опять начнут договариваться с помощью Соединенных Штатов Америки. Лично Трамп тогда вмешивался. Он посадил за стол переговоров Путина и саудовского короля, телефонные переговоры. И Путин, довольный тем, что его все-таки позвали в приличную компанию, которую его не звали уже довольно давно и не хотели с ним разговаривать, он обрадовался так, что он постановил, что Россия сокращает свою добычу, на 2,5 миллиона баррелей в сутки. А его просили саудовцы только 0,3 сократить. А он не соглашался и со скандалом вышел из ОПЕК+. Вот чтобы все это восстановить, он был так подсчет, что его пригласили за стол переговоров, что согласился на больше, чем на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Вот тогда единственный раз российская нефтяная отрасль стало, ну, по приказу сверху, строжайше наказаниями, там, достращали вот нефтяников, и тогда было сокращение добычи, реальное. Сейчас, вот, когда говорят, что в России сокращение добычи, то оно во многом объясняется не добровольными какими-то вот остановками добычных скважин где-то, а объясняется тем, что добыча в России объективно снижается, падает. Потому что мы смотрим замечательно, тоже вчера видел на одном выступлении специалистов по нефтяной отрасли, там была такая фотография, стоят бутылки там такие пол-литровые, в них мутная жидкость и сверху такая темная пленочка на ней. Оказалось, что это образцы нефтяной вот этой вот скважинной жидкости на основных 15 месторождениях, крупнейших месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе, в Югре, вот где 40% российской нефти добывается. То есть идет вода, и сверху, ну, где-то 4-5% нефти. Вот пленочка такая. Поэтому вот качество добычи нефти в России, вот оно настолько быстро снижается, что добыча, она будет падать уже и без этого, без всяких там добровольных снижений.
Михаил Иванович, а пользуясь тем, что мы с вами уже как-то обсуждали атаки хуситов в Красном море, пользуясь тем, что вы востоковед, я, опять же, не могу не спросить, влияют ли их атаки на потенциальный рост цены нефти? Поскольку, например, издание Bloomberg утверждает, что это одна из причин.
Да, это одна из причин, совершенно несомненно, потому что снизились объемы прохода нефти через Суэцкий канал. А там была, например, американская нефть шла в Азию через Суэцкий канал, нефть из Персидского залива шла в Европу и в Соединенные Штаты Америки, опять же, тоже через Суэцкий канал в противоположном направлении. А когда мы видим, что только одна четверть от этого объема осталась, то танкерам приходится обходить всю Африку. А это, ну что это означает? Означает, это дороже, транспортировка дольше, дороже, и цена на нефть, конечно, повысилась. Вот эти геополитические риски, они как один из замечательных факторов для не регулирования, а наоборот, для фиксирования где-то вот такой цены. Первое, это то, что в Китае ожидается будет больше спроса. Второе, это вот хуситы.
А теперь, переходя к российским новостям, не могу не отметить, что посмотрела на данные Минфина об исполнении бюджета за первый квартал 2024 года, увидела, что доходы казны от продажи нефти и газа в январе-марте оказались на 79% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Я уверена, вы тоже видели эти данные. И наверняка, в отличие от меня, можете объяснить, с чем это связано.
А вы пересчитайте это в долларах. Там все в рублях. Вы посмотрите, какой курс рубля сейчас и какой курс рубля был в первом квартале прошлого года. Это первое. А так вообще мало что изменилось. Потому что, ну, газ, как вот газовую торговлю из Европы Путин убрал, ну и нет туда газа. Вот от 100 до 150 миллиардов кубометров в год вот добыча российского газа, она вынуждена была остановиться у «Газпрома», потому что некуда продавать этот газ. Путин сказал уходить из Европы. Так оно вот подорвал газоэкспортную отрасль России. Это первое. А с нефтью, вот как были потоки нефти, вот в принципе они не очень уменьшились. Они на том же уровне, сырая нефть идет из российских портов. Не запрещали объемы торговли российской нефти, запрещали чересчур высокую цену, вот этот потолок цены ввели. А так даже, пожалуйста, экспортируйте сколько хотите нефти из России, сказали инициаторы санкций. но вы не должны получать за нее столько, сколько вот вы раньше получали. И когда мы смотрим на долларовые получения, то получается убыток, а не прибыль.
Моя коллега, моя бывшая коллега, аналитик, называла такие расчеты проституцией от аналитики. Простите, вспомнилась, не смогла ничего с этим поделать. Если смотреть на эти цифры, хоть в рублях, хоть в долларах, насколько вот этих нефтегазовых доходов России, путинской России, хватает на ведение войны?
Ну, а тут сказать-то очень трудно, потому что... Ну да, вот не только на ведение на войну, на поддержание штанов в государственном бюджете, вот нефтегазовые доходы, но я посмотрел последние цифры, если были периоды в России, когда, ну даже по словам Путина, где-то 42% федерального бюджета, доходов федерального бюджета, это были доходы от нефтегаза. Вот сейчас они где-то, получается, ну вот, вот сейчас считают 17%. То есть, вот насколько хватает? На войну это хватает. На войну-то ведь у нас на войну и плюс еще на карателей, которые охраняют вот воровскую шайку от народного потенциального гнева. Вот на все это, на людей с оружием, 40% государственного бюджета уходит. Конечно, и нефти для этого совершенно недостаточно. И поэтому приходится, во-первых, вводить новые налоги, которые не значатся в налоговом кодексе, и вот у нас сейчас все крупные компании, они платят еще и налог на войну, военный налог. Но вот тот же «Газпром» в прошлом году, ему вдруг сказали, знаешь, у тебя там деньги есть какие-то, завалялись, несмотря на то, что ты уже с Европой не торгуешь как следует. А заплати-ка ты нам триллион с четвертью рублей в бюджет, ну, нам очень нужно на войну. «Газпром» заплатил, и теперь платят по 50 миллиардов рублей каждый месяц, просто сверх вот всего, что он должен платить в соответствии с налоговым кодексом. Платят лишние и компании. Вот в тех же отчетах Минфина, там кроме графы вот экспортная, вывозная экспортная пошлина, налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход – вот этот налог на дополнительный доход, он вдруг как-то жутко совершенно подрос и выяснилось, что это просто вот налог, который берут, ну, поборы с нефтяных компаний. А дальше что? Это с людей, то есть тарифы на ЖКХ, на электроэнергию, на газ, они будут расти, потому что надо же кого-то обдирать.
Ну, как обычно, в России это потребители. Говоря все-таки о Минфине и о данных Минфина, они свои рекордные показатели, которые насчитали, объясняют ростом цен на нефть. Но мне очень хочется понять, а что вообще происходит между ведомствами, тем же Минфином, там, другими российскими ведомствами и планами бюджетными, и ситуацией, которой оказываются, или которую создают гиганты вроде Роснефти, условно сдерживают добычу или, наоборот, пытаются усилить, увеличить добычу? Возникают ли какие-то между ними противоречия?
Ну, вот смотрите, Россия обязалась вот перед ОПЕК плюс сократить добычу до 471 тысячи баррелей в сутки, но это где-то половина миллиона баррелей в сутки. Сократить добычу, чтобы поддержать цены на мировом рынке. И мы видим, что главная государственная компания, которая 40% всей нефти российской добывает, Роснефть, она гордо заявляет, что она продолжает свой проект «Восток Ойл». А что такое «Восток Ойл»? Давайте вспомним. Сидит Сечин перед Путиным, на стол поставил хрустальный графин с темной жидкостью, сказал, что вот это замечательное совершенно качество нефть, которую мы добыли из первой скважины на западно-верхинском месторождении, проекта «Восток Ойл». И что в 2024 году мы вот этот проект выдаст на гора, на экспорт, будет отправлять северным морским путем 30 миллионов тонн нефти. То это значит не полмиллиона баррелей в сутки, а 0,6 миллиона баррелей в сутки. То есть, с одной стороны, правительство обязуется сократить добычу нефти, а с другой стороны, главная нефтяная компания России, самая большая государственная компания, управляемая государственными чиновниками, говорит, что она, значит, это все перекроет и будет экспортировать гораздо больше. Но чтобы, с одной стороны, это можно объяснить какой-то несогласованностью. Но какая несогласованность, когда Сечин у нас еще и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК. Это там, где принимаются все стратегические решения по энергетической отрасли страны. То есть он-то должен быть в курсе того, сколько нефти будет добываться, экспортироваться и так далее. А с другой стороны, если мы посмотрим на этот проект «Восток Ойл», то мы поймем, что это, ну, все, вранье. Это, ну, чисто очковтирательство. Ну, представьте себе, в этом году он должен отправить за границу с терминала «Бухта Север» на Северном морском пути, в Арктике, отправить 30 миллионов тонн нефти. Вот что такое? Разложим это на весь год. Хотя там пока еще никто не начинал ничего отправлять. Если разложить на весь год, это значит, что он раз в сутки должен отгружать один танкер. Причем танкер ледового класса. Ну, где-то объемом Афромакс или Суэцмакс, нормальный объем такого танкера, да еще и ледового класса. То есть первое, что мы смотрим, во-первых, там нет никакого порта. Только-только принимаются решения, сколько нужно скважин забить там в груд, чтобы построить причал, куда будут прибывать вот эти самые будущие танкеры. В этом году еще конь не валялся в строительстве. Второе, туда должна подходить какая-то ветка нефтепровода. Насосные станции стоять, много-много что там должно быть в этом порту нефтяном. А там из 700 километров проложено 200. Нет нефтепровода, нет ни одного танкера, который можно было бы арендовать, тем более ледового класса. Не существует этих танкеров на рынке, которые Роснефть могла бы где-то получить для вывоза этой нефти. То есть первое, он обязался перед президентом сделать то, что он абсолютно не в состоянии сделать. Первое, нету танкеров, нет нефтедоливного порта, ну, просто в природе этого ноль, не существует этого. А дальше смотрим. Он говорит, вот у меня замечательная там ресурсная база моего проекта, 6,5 миллиардов тонн нефти, это замечательно. И тут ключевое слово ресурсы. Есть в российской терминологии ресурсы нефти и запасы нефти. Вот запасы это, ну, примерно то, что уже почти точно известно, что они существуют, и их можно где-то там выкачивать. А ресурсы это гипотетические ресурсы. То есть вот они могут быть, а их может вообще не быть. Там минеральная вода или вообще ничего нет под землей. И когда мы смотрим на оценку вот этих месторождений, которые он там говорит, они дадут вот столько нефти, то получается, что там не 6,5 миллиардов тонн, дай бог, 1,5 миллиарда тонн найдется. Мало того, там вот один из этих вот так называемых кластеров месторождений, Ванкорский кластер, он его решил, Сечин решил присоединить вот к этому, к этой трубе, которая пойдет к Северному Ледовитому океану. А там есть труба. Эти месторождения качают нефть в систему транснефти. Экспортируется на внутренний рынок, все идет, все как полагается. Нет, нужно их переориентировать на север, где ни танкеров нет, ни порта нет, ничего нету. А добыча вот в этом кластере месторождений, в Анкорском, она падает. Вот ожидалось, что она там будет, ну, была где-то в 2021 году 20 миллионов тонн добывалась, а сейчас от силы 12 миллионов тонн добывается и продолжает падать там добыча. А он ее еще и новую трубу строит на север. То есть, во-первых, это очковтирательство по наличию нефти в запасах. Этого нет, нет таких запасов. Вот это не я придумал. Это вот сейчас из одной конференции в другую, из одного семинара нефтяников в другую ходят доказательства, ну, статистика, оценка запасов. Все это говорят, это туфта, это очковтирательство. И поэтому, когда говорят, что Россия вдруг бабах, в этом году нарастит добычу на 30 миллионов тонн, а в 30-м году 100 миллионов тонн вот этот проект должен дать в год, Это ложь. Это... Но вот когда Сечин сидит перед Путиным, он или он предполагает, что Путин ни ухом, ни рылом в этом не разбирается, и ему можно любую лапшу на уши повесить. Это первое предположение. А второе предположение, они в доле. То есть один врет, второй делает вид, что верит, и вместе они просто распиливают гигантские бюджеты, выделенные на этот проект, который и нефти столько не даст, и вообще это полностью провальный коммерческий проект, но бюджеты выделены на него колоссальные. Вот главная задача государственной компании в России, любой государственной компании, это разделить, начать что-то ужасно дорогостоящее и по дороге распилить эти бюджеты. Вот Роснефть со своим проектом «Восток-Ойл» – это наглядный пример того, что сейчас происходит.
А мне еще очень нравится в свете всего этого история с «Лукойлом», который на фоне санкций, ограничений по нефтедобыче расширяет свое сотрудничество с Казахстаном. Кстати, они заплатили 200 миллионов долларов за вхождение в совместные проекты. Я не рискну произносить и надеюсь, что казахи меня за это не осудят и все поймут. Это проекты по освоению месторождений на шельфе Каспия. Вот это тоже какой-то распил или это все-таки какой-то более реальный проект?
Это более реальный проект, потому что там действительно «Лукойл» уже не первый проект такой на шельфе. Но это не называется шельф, поскольку у нас не совсем море, это озеро все-таки. Вот на дне Каспийского моря есть совместные, в том числе, проекты и чисто лукойловские проекты, которые коммерчески рентабельны. Вот чем «Лукойл» отличается от ряда государственных компаний? Это тем, что у них есть твердое правило. Они никогда не ввязываются в проекты, где внутренняя норма доходности или рентабельности, как говорят, меньше 16%. Как только меньше, они оттуда или уходят, или не начинают этот проект. Вот у них была сеть автозаправок в Соединенных Штатах Америки. Они посмотрели, рентабельность нижайшая. Они быстренько продали это. Они смотрят, где коммерчески есть какой-то смысл работать. И поэтому компания берется за выгодные проекты. Вот у нее единственная компания, которая сумела добывать нефть и газ на шельфе Балтики, около Калининграда. То есть уникальный совершенно проект. Замечательный проект у нее, кстати, на Каспии. Это с нулевым выбросом всяких вредных веществ, абсолютно не вредящие никакой экологии, ничему там, ни окружающей среде и так далее. То есть, когда выгодный проект, они за него берутся. Это положительная черта такой компании.
Ну, то есть можем сказать, что на общем фоне все-таки монополистов и людей, которые получили эти свои компании, эти свои места в 90-е годы, и, мягко говоря, не самым честным и открытым способом, все-таки есть удивительные исключения. Ну, а что «Газпром»? Все-таки были новости о том, что он теряет активы. Я видела, что «Газпромнефть» своего рода, если не реформируется, то там усиляется управление со стороны материнской компании, то хочется тоже понять, что там происходит.
Пока понять это совершенно невозможно, потому что газпромская структура, она очень секретна. Ну, я вспоминаю, когда несколько лет назад они взяли и отменили все названия всех своих внутренних подразделений в управлении «Газпрома», ввели номера какие-то. Вот человек, руководитель или зам руководителя подразделения, номер такой-то и такой-то. И я помню, в представительствах иностранных инвестиционных компаний в России лихорадочно составляли какие-то вот списки, расшифровки. Вот такой вот номер, это вот так, а там тот человек, он за это отвечал, наверное, вот теперь это управление вот этим сейчас ведает. Это компании более секретные, по-моему, чем когда-то КГБ или там аппарат ЦК КПСС. И поэтому понять, что там с перестановками творится, это можно только урывками или уж, ну, понимая точно, чем занимался тот или иной человек и почему его оттуда убирают или, наоборот, куда-то назначают. «Газпромнефть» — это компания очень сильно... Она формально часть структуры «Газпрома», но она очень сильно от него независима. И она намного лучше работает и намного лучше управляется, чем сам «Газпром» с газовым своим бизнесом. Поэтому как уж они начнут что-то перераспределять, я не исключаю сценарий, он в нынешней ситуации более даже вероятен, что газпромовским начальникам очень нравится, что вот есть выгодная такая коммерчески рентабельная компания рядом, в отличие от самого «Газпрома», который терпит убытки, и что нужно что-то сделать, чтобы лапу наложить вот на денежные потоки в «Газпромнефти». Вот это самый вероятный сценарий, доказать это совершенно невозможно сейчас, потому что там все секретное делается. Но, судя по всему, выгодная, если есть выгодная компания, как не наложить на нее лапу?
Ну да, если верить «Коммерсанту», у него своего рода эксклюзив, по крайней мере, эта новость у них эксклюзивно вышла. Блок добычи будет подчиняться выходцу из «Газпрома», который в августе прошлого года пришел в «Газпромнефть». А вот прежний куратор блока добычи, это один из ключевых топ-менеджеров, при котором ранее добыча выросла вдвое, он покинет свой пост. То я, конечно, полагаю, что что-то не поделили и порешали таким образом, но интересные дела творятся. Но давайте напоследок тогда поговорим о том, что происходит с российским газом.
А что происходит с российским газом? Сейчас зачем следят за экспортом российского газа в европейском направлении? Где-то сейчас на европейском газовом рынке российский трубопроводный газ занимает 8%. И из-за чего? Из-за того, что по двум маршрутам он все-таки в Европу поступает. Это, во-первых, турецкий маршрут через Болгарию, которая не покупает российский газ. Идет газ в основном в две страны. Это в Венгрию и в Сербию. Сербия не часть Евросоюза. Вот эти две страны на этом маршруте сидят. И там в день примерно прокачивается 46 миллионов кубометров газа. Вот по этому маршруту в эти две страны. Немножко из Болгарии получает Греция, немножко вроде бы Северная Македония, но это микроскопические какие-то объемы. А второй маршрут – это через Украину. Через Украину газ получают сейчас Австрии, много газа для себя. У нее были такие моменты, когда 90 с лишним процентов газа, какие-то дни такие были, они были из России. А так примерно 60-66%. Получает оттуда Словакия. И вот не так давно снова закупила довольно много газа Чехия. Вот эти три страны в основном. Немножко в Италию попадает, но вот украинский маршрут, туда вот в отличие от 46 миллионов турецкого потока в Европу, по украинскому маршруту ежедневно прокачивается 42 миллиона тонн, миллиона кубометров, естественно, газ. И есть подозрение, что к концу года украинский маршрут может исчезнуть. Потому что истекает срок транзитного соглашения между «Газпромом» и украинцами, а украинцы не хотят садиться за стол с государственной газовой компанией страны-агрессора и заключать новые соглашения. Тут сразу несколько игроков. Во-первых, Украина может отказаться от транзита российского газа, потому что получает она за него, за этот транзит, не так много. Вот в этом году это примерно получается 0,46, половина процента ВВП украинского. Вот это за счет транзита российского газа. От этого можно отказаться. Тем более, что если они откажутся, это означает ослабление пророссийских позиций в странах, которые сейчас сильно портят Украине внешнюю политику. Это та же Австрия, Венгрия, Словакия, вот где российский газ там очень хорошо пользуется спросом, и местные элиты говорят, что мы зависим от Путина, мы зависим от российского газа, давайте поддерживать Путина и Россию. А вот если не будет этого российского газа, в принципе, потребители найдут, откуда газ покупать. Есть сейчас, дефицита-то нет в Европе, можно где-то покупать газ, чуть подороже будет, чем российский. Но пропадет вот этот рычаг, который дает возможность антиукраинскую позицию занимать в этих странах политикам. Украине было бы выгоднее отказаться от российского транзита. А в России там чуть ли не истерика. Мы хотим, чтобы продолжался транзит. Отчасти это объясняется политикой, это подкуп этих политических элит в этих странах. А часть все-таки какая-то прибыль для России есть. Вот в прошлом году, хоть и мало газа прокачивалось через Украину, но Россия получила по разным оценкам от 6 до 7 миллиардов евро прибыли вот за торговлю этим газом по украинскому направлению. Значит, исчезнут и эти деньги. И Россия тут единственная заинтересованная сторона, помимо политиков, своих вот этих эмиссаров в Словакии, в Австрии, в Сербии, в Венгрии и в Чехии, вот помимо этого, вот других заинтересованных нет. Все страны там могут от этого отказаться, Украина может отказаться, а вот Россия, это для нее будет убыток.
Ну, честно признаюсь, я с удовольствием посмотрю на истерику путинских чиновников, дипломатов. Это будет, мне кажется, приятное зрелище. Но я уверена, что мы с вами до этого еще не раз встретимся и продолжим обсуждать все, что происходит в отрасли. Сегодня вас благодарю за наш с вами разговор. У нас на связи был эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, спасибо большое.
Спасибо вам. Добрый вам...
Доброго дня.
Доброго дня и добрые пожелания.
Спасибо большое, это взаимно. Кроме того, обращаю эти самые пожелания нашим зрителям. Напоминаю, что нам можно и нужно ставить лайки, писать комментарии и поддерживать нас, например, на Патреоне. Стикер вы видите внизу своего экрана, на него можно навести камеру своего смартфона. Перейти по ссылке, до чего дошел прогресс, на сайт Patreon, выбрать честное слово и стать спонсором. Тогда вы будете видеть свое имя, свой никнейм, какую-то еще информацию, которую сообщите о себе вот в этой самой бегущей строке, которая бежит каждый наш эфир в конце каждого честного слова буквально в том же голубом цвете, по-моему, как «Газпром», который мечты сбываются. Извините, жаль, что нельзя вырезать это прямой эфир. Кстати, меня зовут Ирина Алиман, а увидимся с вами в следующих эфирах. Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.